В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлынов. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады приветствовать сегодня вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы сегодня начнем с вопроса, который не успели осветить в нашей прошлой программе. Вопрос из Сесерти от радиослушательницы. Ходила на УЗИ из-за боли в правом подреберье, обнаружили камешек 12 мм. К врачу пойду в ближайшее время. Что с такими камнями делают обычно? Нельзя ли как-то его раздробить, чтобы он вышел?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, речь идет о желчнокаменной болезни. К сожалению, очень распространенное заболевание. Оно, к сожалению, и молодеет. То есть мы раньше редко видели камни в молодом возрасте, в возрасте там, 20 лет, у подростков, у детей. Сейчас эта ситуация становится чуть ли не обыденной. Наблюдается это нередко. Что приводит к желчнокаменной болезни? Позволите несколько отступлений по поводу вообще этого заболевания. Дело в том, что по составу камни бывают разные. Самый частый состав, где-то порядка 60-70% камней в желчном пузыре, это так называемые холестериновые камни, которые образуются в результате того, что в норме желчи она всегда поддерживается в жидком состоянии. Хоть там есть и соли, желчные кислоты, холестерин, другие составляющие элементы, но при нарушении химизма желчи происходит кристаллизация, выпадение кристаллов. Почему это бывает? Бывает при холестериновых камнях из-за перенасыщения холестерином желчи. Те же самые процессы, которые мы наблюдаем в результате повышения холестерина крови. Избыточное питание с повышенным количеством потребления продуктов животного происхождения, и прибавка в весе, низкая двигательная активность, безусловно, наследственность. Вот основные факторы. Хотя к этому примешивается еще и возраст, примешивается гормональный фон. Замечено, что желчекаменная болезнь чаще встречается у женщин. Чаще встречается у людей все-таки старше 35-40 лет. Все вот эти такие причудливые сочетания, они создают индивидуальную картину. У каждого свое сочетание вот этих неблагоприятных факторов. Есть люди с нормальной массой тела, но у них камни, скорее всего, из-за неблагоприятной наследственности. Но есть люди, у которых все эти факторы присутствуют, у них, как правило, в общем, строго из поколения в поколение наблюдается и строение одинаковое, допустим, мама, бабушка, они в определенном возрасте находятся при обследовании как таковом. Поэтому, безусловно, если есть те или иные знания о том, что вот в роду кто-то болел желчекаменной болезнью, есть повод заняться профилактикой. Профилактика целиком и полностью будет укладываться в здоровый образ жизни. Движение, питание, чем больше фруктов, овощей, тем лучше, потому что на самом деле овощи, содержащие клетчатку, серьезным образом снижают риск образования холестеринового песка, холестериновых камней, понижают холестерин крови, поэтому питание больше направлено на такое вот традиционное для человека с максимальным количеством растительных продуктов, ограничением животных продуктов, с ограничением большого количества сахара, но самое здоровое и правильное. Физическая активность, следить за весом. Если камни образовались, что делать? По существующим медицинским законам желчекаменная болезнь – это хирургическое заболевание. Почему? Потому что на самом деле самым эффективным методом лечения было, есть, остается удаление желчного пузыря. Достаточно часто люди опасаются, а как без желчного пузыря жить? Спокойно, без проблем. Единственный нюанс, который необходимо людям соблюдать после операции по удалению желчного пузыря, это питание строго по часам. Если у человека есть желчный пузырь, то он мог себе позволить кушать, в любое время. пришло время, он захотел покушать, допустим, в 8 или в 10 или в 11, изо дня в день по-разному, он покушал, у него пузырь сократился, желчь выбросилась в кишечник, произошло его перемешивание с пищей, произошла обработка жиров, все всосалось, все нормально. Но когда желчного пузыря нет, то желчь истекает постоянно. И поэтому человеку для того, чтобы натренировать свои пищеварительные соки, нужно питаться в одно и то же время без желчного пузыря. То есть, ну, как правило, идеальная ситуация – это 8, в 12, в 4, 8, ну, это как минимум, да, а хорошо бы вообще-то и с интервалом 3 часа, 8, в 11, ну и так далее, плюс 3 часа человек, в общем, распределяет питание в одно и то же время, это очень важно. Существуют ли другие методы, значит, дробления камней? Раньше применяли методику, и, к сожалению, сейчас тоже, а почему-то в некоторых клиниках тоже начали этим пользоваться, не хочется сказать слово «баловаться», потому что на самом деле давно уже доказано, что если желчный пузырь вскрывает, удаляет оттуда камни, обратно зашивает, ни к чему хорошему это не приводит. Камень образуется, ну, однозначно, обязательно, практически у всех, за крайне редким исключением. Поэтому это лишняя операция и без особого результата. Дробление камней желчного пузыря не применяют, потому что есть очень высокий риск осложнений. Дело в том, что проток, через который из желчного пузыря желчь вытекает, он, в общем, имеет очень небольшой диаметр, несколько миллиметров. И чем меньше камни, тем выше риск, что они застрянут в этом протоке. Поэтому маленькие камушки в желчном пузыре, они, как правило, не успокаивают, а больше настораживают и беспокоят врачей. Если камень, допустим, там, больше сантиметра, если его раздробить, то осколки могут как раз вот неблагоприятно выскочить в протоке, привести к закупорке протоком, к механической желтухе. Да, это очень неприятное и опасное для жизни состояние. Поэтому дроблением никогда, значит, ответственные врачи не занимаются. За крайне редким исключением, если камень уже застрял в протоке, хирургически его убрать нельзя, но это специализированные клиники редко, в общем, имеют эту методику и специально собирают таких пациентов для помощи. Вот. Есть метод медикаментозного дробления. Есть такие препараты, содержащие желчные кислоты, да, урсодоксихолевая кислота. Но их применяют только если хирург говорит, что оперироваться нельзя, или нет показаний, или есть какие-то другие настороженные вещи. Вот. И строго под наблюдением врача проводят эту методику. То есть, опять же, если хирургу восходили, он сказал, что оперироваться не надо, есть противопоказания, вот тогда возвращаетесь к врачу, врач устанавливает показания, назначает эти препараты, вас наблюдает. То есть лучше этим заниматься только строго под наблюдением и по рекомендации врача, а не по желанию, потому что здесь желание человека, пациента могут сыграть с ним злую шутку по принципу, что я хочу, давайте вот без операции. Но на самом деле это может быть значительно сложнее с точки зрения его здоровья, значит, и последствий. Поэтому здесь очень важно сходить к хирургу, обсудить вопрос об операции. Вот, если есть противопоказания, обсудить вопрос с терапевтом, гастроэнтерологом о возможности альтернативных методов лечения. А меры профилактики мы с вами обсудили. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от Татьяны Леонидовны из Екатеринбурга. Ей 71 год, указывает она. Ставлю прививку от ковид каждые полгода. В медучреждении мне предложили еще поставить прививку от столбняка и дифтерии. Вот на ваш взгляд, нужно ли их ставить?
Уважаемая Татьяна Леонидовна, уважаемые радиослушатели, если позволите, несколько слов вообще о дифтерии и столбняка. Это два достаточно серьезных инфекционных заболевания. Ну, их возбудители попадают в организм, правда, по разным путям, но удалось вот, специалистам от медицины, это, безусловно, такое колоссальное достижение, объединить вакцину в одну, так называемую АДС-вакцину, да, против дифтерии и столбняка. И эта прививка в нашей стране вообще включена в перечень обязательных из-за серьезных, вплоть до угрожаемых жизни, последствий этих инфекций. Дифтерия сейчас встречается, к счастью, редко. И это исключительно благодаря как раз вот вакцинации как таковой. А раньше, когда это встречалось, то вообще дифтерия называлась смертельная язва глотки, потому что на самом деле, если это заболевание развивалось, то оно приводило к неблагоприятным и смертельным исходам из-за огромного количества осложнений и очень сложности лечения как такового. Заражение вот, бактерии, дифтерии происходит воздушно-капельным путем. Источник инфекции, как правило, больной человек, имеющий клинические симптомы, вот, или бессимптомный носитель. Есть такие люди, которые не чувствуют симптомов, вот, носят эту инфекцию. И это еще более опасно для окружающих на самом деле. Столбняк это и возбудители столбняка это очень распространенные на самом деле значит, микробы, которые повсеместно в любой почве, на любых предметах находятся, заразиться можно, в общем, достаточно легко, если происходит проникновение возбудителя столбняка с частичками почвы или пыли на поврежденные кожу. Да, если рана особенно глубокая, если там создаются какие-то карманы, где этому столбняку очень, так сказать, удобно расти, то вот это самая неприятная такая ситуация. Возбудитель столбняка, попав в организм, выделяет специфический токсин, который поражает нервную ткань. Такой яд для нервной ткани, и это приводит, в общем, к очень серьезным последствиям, к судорогам, к нарушению нервной системы как таковой. И поэтому, конечно же, прививка от дифтерии и столбняка – это просто фантастический скачок вперед в рамках поддержания здоровья человека. И после начала массовой вакцинации от дифтерии и столбняка, которая охватывает, по современным данным, больше 95% населения, сейчас мы эти заболевания знаем только из учебников. Если мы остановимся с этими вакцинами, то, поверьте мне, вспомнить нам придется достаточно быстро их на самом деле. Другое дело, что на самом деле прививать от дифтерии и столбняка в плановом порядке начинают в раннем детском возрасте. Первый комплекс дети получают в 2-4 месяца, затем проводится ревакцинация в 1,5 года, вот, в 6 лет, в 16 лет, да, в 11 лет от дифтерии еще дополнительно делается прививка. А далее, в идеале, взрослым от 18 лет и старше проводится ревакцинация каждые 10 лет. Это важно, так как количество, в общем, защитных клеток и белков, защищающих от этой инфекции, они с годами немножечко снижаются, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, есть люди, у которых эта иммунная система и долго держится, практически всю жизнь, но значительное количество людей, их эта инфекция вот ослабевает. Поэтому, конечно же, очень часто вопрос о ревакцинации возникает, и если врачи на основании медицинских показаний вот видят человека, человек занимается очень ответственно собственным здоровьем, вакцинами, то, безусловно, предлагают ревакцинацию по календарю вот в соответствии там раз в 10 лет, как было сказано. Нужно ли ставить? Вот, ну, все плюсы, минусы. Ну, в основном плюсы, конечно же, я рассказал, насколько это страшная инфекция, насколько эффективна защита. Защита 100% эффективна как таковая. Если не было реакции, нет аллергических реакций, нет противопоказаний при осмотре врача, то, безусловно, польза здесь превышает риски. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Нижнего Тагила от Валентины Ивановны. Как лечить полинейропатию? Еще есть пролежни, красное пятно.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, полинейропатия – это не один диагноз, это группа заболеваний, как мы с вами часто видим по многим другим системам, состояниям. Это группа заболеваний периферической нервной системы, то есть та, которая иннервирует руки, ноги, да, как таковой, при которых вот повреждаются периферические нервные волокна, входящие в состав от различных нервов. К сожалению, полинейропатия имеет огромное количество, скажем так, причин для развития. Самое частое – это, конечно, инфекционно-аллергические причины, описаны полинейропатией после перенесенной коронавирусной инфекции, да, как таковые, после гриппа, после других вирусных состояний. Здесь, безусловно, очень важным является профилактика этих вирусных инфекций, да, и раннее активное лечение, и при начальных симптомах, которыми, в общем, полинейропатия сопровождается, это, как правило, те или иные выпадения нервной функции, нарушение чувствительности, различные ощущения ножения, ползания мурашек или потери силы в конечностях, которые происходят вот при этих инфекционных состояниях. Это, в общем, ситуация, требующая особого внимания. Следующая группа – это так называемые токсические. То есть они могут быть при отравлениях на производстве. Допустим, производство, связанное с свинцом, ртутью, литием. Здесь, безусловно, очень важно является роль врача, который занимается профессиональной патологией, отслеживает состояние на рабочем месте и следит за, проводится профосмотр, следит за состоянием здоровья. Но иногда и лекарства могут приводить к полинейропатии, особенно речь идет, конечно, о лекарствах, которые применяют для лечения, допустим, ВИЧ-инфекции, вируса иммунодефицита человека, для лечения онкологических заболеваний. Здесь в инструкции четко указывается эта ситуация, и врач, в общем, безусловно, должен реагировать, когда при лечении тем или иным препаратом врач сообщает о дополнительных симптомах, да, как таковых. Может быть полинейропатия после воздействия физических факторов: холод, вибрация, хроническое, допустим, сдавление нервных тканей из-за ущемления оболочек при физической нагрузке, как таковой. Может быть, сосудистые полинейропатии, могут быть метаболические при болезнях обмена веществ. Самое частое, конечно, полинейропатия при сахарном диабете, да, и полинейропатия при дефиците витаминов. Чего так подробно достаточно рассказываю, ну, если еще позволите, пару замечаний по поводу клинической картины. То есть чем проявляется полинейропатия? Двигательные нарушения. То есть на самом деле при заболевании развиваются периферические расстройства, снижается мышечная сила, тонус мышц, да, рук, ног. Чувствительные нарушения, страдают допустим, суставное чувство, да, или вибрационная чувствительность, или при тесте на тактильную чувствительность, когда, допустим, человека каким-то тупым предметом определяет чувствительность справа-слева, он четко справа чувствует достаточно хорошо, а слева, допустим, резко чувствует, что тупой предмет практически не касается кожи по его ощущениям. Ну и третье нарушение – это трофические, как раз когда нарушается питание кожи, ткани, и возникает в том числе и вторичные пролежни ситуации, когда это заболевание возникает. Почему очень часто и почему значимо обсудить причины? Дело в том, что в зависимости от причины и могут быть определены программы по лечению. Если это, допустим, медикаментозная полинейропатия, безусловно, отменяется лекарство или заменяется лекарство на другое, если есть необходимость продолжения лечения этого заболевания. Первый момент. Второй момент. Если это полинейропатия на фоне сахарного диабета, здесь, безусловно, должны применяться очень серьезные усилия и врача, и пациента по контролю за сахарным диабетом. То есть не только лекарственная терапия, но и строжайшее соблюдение диеты без каких-то малейших отклонений или разрешений себе что-то там дополнительно скушать со словами, что вот один раз ничего страшного не произойдет. Нет, к сожалению, произойдет. Любое отклонение в диеты, даже один раз там в неделю, это всегда сказывается на серьезных отклонениях в уровне сахара, нарушения обмена веществ человека. При дефиците витаминов, безусловно, это рекомендации по питанию, назначение поливитаминов. Если это иммуновоспалительные заболевания, то применяются препараты, снимающие воспаление, да, как таковое, в том числе и серьезные методы, такие как плазмаферез. К сожалению, очень большая получается лечебная карта, но она вот такова есть, и здесь уже индивидуально врачу или медицинскому специалисту, который наблюдает за человеком, приходится выбирать вот из этого количества перечня направлений, которые есть как таковые. Но, как правило, это обязательно строго отследить питание, да, то есть питание должно быть качественным, комфортным, поливитамины дополнительно применять, да, у таких людей как таковых. Ну и методы немедикаментозные, такие как, собственно, лечебная физкультура, легкий массаж. Это очень важные моменты по именно контролю за полинейропатией. Вторая ситуация – это ситуация с пролежнями на самом деле. То есть, безусловно, полинейропатия, к сожалению, часто сочетается с пролежнями, но пролежни могут возникать и самостоятельно. Это, в общем, беда и, в общем, огромная нагрузка, безусловно, которая ложится сейчас на человека, на людей, на семью, потому что на самом деле средний возраст жизни людей увеличивается, медицина способна сейчас достаточно неплохо контролировать многие, на самом деле, органы и системы, многие заболевания. Но, к сожалению, от старости лечить еще медицина не смогла, и поэтому достаточно большой процент людей находится в состоянии, требующей постороннего ухода, в том числе ухода внутри семьи, так как больницы у нас, в общем, занимаются лечением неотложных состояний, состояний, угрожающих жизни, но в подавляющем большинстве случаев человек, допустим, получивший те или иные проблемы с движением, находящийся просто на уходе, требует именно общего ухода. Самое главное – это эффективного кормления, самое главное – это эффективного водного режима. Это очень большая проблема, очень часто врачи именно на это обращают внимание, потому что люди, находящиеся на домашнем уходе, значит, на дополнительном уходе, они вот просто обезвожены, то есть они мало пьют по тем или иным причинам, субъективным или объективным, и это обезвоживание очень серьезно сказывается и на осложнение, в том числе и на развитие пролежней. Поэтому кормление, водный режим является очень важным. Пролежни, на самом деле, это ситуация нарушения трофики, нарушения питания мягких тканей, который возникает, как мы с вами понимаем, при длительном положении, вынужденном положении человека. Но, как правило, они возникают вместе с давлением мягких тканей, впитывают давление костных структур, крестец, пятки, затылок как таковой, да, и это вот приводит к неблагоприятным ситуациям. Чем проблематичны пролежни? Пролежни – это уже, к сожалению, сигналы неблагоприятного исхода для человека, резкого ограничения жизни человека, потому что на самом деле это и входные ворота для инфекции, это и дополнительная нагрузка на организм, тяжелая в рамках вот инфекционно-воспалительных процессов как таковых. И в этой ситуации, конечно, методики лечения и борьбы с пролежнями, они известны, несложные, они пугают иногда человека, безусловно, когда он встречается с такой вот тяжелой ситуацией в семье, когда в семье появляется человек, который требует ухода. Но здесь не нужно пугаться, нужно, в общем, собрать, безусловно, элементы воли, помощи, добра и желания помочь и выполнять достаточно простые правила. Первое. Исключить наличие на постели крошек, складок и длительного контакта с мокрым бельем. То есть здесь, безусловно, нужно следить вот именно за качественным постельным бельем, чтобы оно было сухое и чистое. Постельное белье должно быть без рубцов, без заплаток, без пуговиц, потому что любой этот элемент – это дополнительная травма. Область спины крестца 1-2 раза в день, это ежедневно, следует протирать любыми, в общем, достаточно доступными средствами, снижающими риск развития пролежни. Это салициловый спирт, может быть, камфорный спирт. Есть очень простые, на самом деле, домашние с точки зрения приготовления средства, такие как, значит, шампунь, водка, значит, соотношение 1:1, да, и вот обтирание вот таким раствором и дальше уже чистым сухим полотенцем как таковым. Это, безусловно, есть определенные еще дополнительные элементы, такие как резиновые круги, подкладываем под место в месте формирования крестца. Это, безусловно, лечебная физкультура, это, безусловно, очень важные ситуации, такие как активный поворот человека, значит, для того, чтобы не было вот его статического положения как такового постоянного. Но если пролежни возникают, здесь, безусловно, уже важно советоваться с медицинским работникам, потому что на первом этапе при мокрых пролежнях это, как правило, обработка для снятия риска инфекционного процесса такими растворами, как хлоргексидин, как таковой. Если это уже раневая глубокая поверхность, обработка мазями, содержащими в том числе антибактериальные средства, такие как содержащие антибиотики. Вот. В последующем это стерильные сухие повязки, то есть в зависимости от степени раневой поверхности это уже дополнительный медицинский уход. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Галины Васильевны, возраст 86 лет. Как можно повысить нижнее артериальное давление? У меня оно 55 и менее, а мне предстоит операция по поводу глаукомы, и врач-офтальмолог рекомендовала следить за нижним давлением, чтобы оно было не ниже 70.
Уважаемая Галина Васильевна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что как такового контроля за нижним артериальным давлением, низким, да, медицинского, медикаментозного как такового не существует. Безусловно, врач опасается тех или иных состояний осложнений. Здесь, безусловно, более страшным является именно повышенное артериальное давление с точки зрения подготовки к операции. Меры, которые способствуют нормализации давления, как правило, они укладываются в обычные меры здорового образа жизни. Это по возможности ходьба, потому что чем больше человек ходит, но здесь нужно найти, конечно, золотую середину для того, чтобы не перенагрузить сердце, сосудистую систему. То есть это все должно быть мягко, деликатно, ступенчато, постепенно. То есть если есть такая возможность, нет противопоказаний со стороны сердца и суставов, это должна быть длительные прогулки, начиная с 15 минут утром и вечером, если вы не ходили, по возможности, конечно, это прогулки там 20-30 минут утром и вечером, потому что ничего лучше не повышает и не нормализует артериальное давление, как плановая, монотонная, эффективная физическая нагрузка. Самая простая — это ходьба, идеальная — это ходьба с палочкой или скандинавская ходьба, когда две палочки, которые предотвращают и там неустойчивость, и травмы как таковые. То есть это самая эффективная сейчас ситуация для человека. Вот. Второе – это следить за водным режимом. Очень важно, потому что объем циркулирующей крови во многом зависит от объема поступающей жидкости человека. Если человек не соблюдает водный режим, то, естественно, у него может быть сниженный, соответственно, вот показатель давления. Поэтому, если нет противопоказаний со стороны почек и сердца, то 20-30 мл жидкости в сутки человек, это с учетом кофе, там, чая, супа, других каких-то напитков, должен обязательно на самом деле принимать и употреблять. Физическая активность, водный режим, лечебная физкультура. В какой-то ситуации это может быть легкие такие элементы закаливания, то есть, закаливаться, наверное, сложно так резко, когда перед операцией происходит. Не рекомендую ни в коем случае. Но легкие обтирания комфортные, да, такой вот прохладной водой, это дополнительный элемент такой стимуляции по самочувствию, самое главное. Вот. Если врач считает, что это давление является противопоказанием для операции, то он должен выписать направление для терапевта-кардиолога специально для решения этого вопроса. В общем, они переводить это в ситуацию, следите, но как следить, достаточно сложно. Вот. Общие мероприятия мы с вами разобрали. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Белоярского района от радиослушательницы. Хотя, мне кажется, он скорее, наверное, к священнику. Как диабетику соблюдать пост перед причастием?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, дело в том, что на самом деле сахарный диабет – это редкое исключение из соблюдения поста, потому что во время поста как раз у человека есть очень хорошая возможность, дополнительная. Я думаю, что все мы еще раз скажем, что мы с вами разбираем только и диетическую составляющую часть, понимая, что это, наверное, только самая маленькая физическая часть, которую мы разбираем в плоскости здоровья и разбираем страхи, можно или нельзя, хотя, безусловно, эти страхи чаще всего завышены и не обоснованы. Но на самом деле возле человека, страдающего сахарным диабетом, особенно диабетом второго типа, это редко можно придумать более полезную с медицинской точки зрения составляющую в рамках того питания, которое есть. Есть некоторые ограничения, безусловно, которые нужно применять. И для того, чтобы эти ограничения понять, то в идеале перед, значит, все-таки во время подготовки к посту нужно пройти хотя бы такое легкое обследование, то есть сдать сахар или гликированный гемоглобин, показатель, который покажет уровень сахара за последние 3 месяца и определит, в каком состоянии находится диабет, компенсированном, субкомпенсированном, или он находится в состоянии неблагоприятного контроля и требует дополнительного лекарственного лечения. То есть это еще один дисциплинирующий момент для определения точки на самом деле диабета, насколько он поддается лечению как таковому. То есть это важный момент. Безусловно, в идеале спросить, совет у врача лечащего, который знает особенности течения заболевания, ваши особенности, течения состояния. Что нецелесообразно. Безусловно, это у каждого конкретного человека можно применять, а можно на самом деле и определенным образом изменять, модифицировать. Но что целесообразно в общем? Нельзя голодать и выдерживать длительные паузы между приемами пищи, так как это может привести у человека с сахарным диабетом, принимающим лекарственную терапию, к понижению сахара, гипогликемии. Вот это, пожалуй, самый главный такой неблагоприятный медицинский камень. Нельзя голодать и длительно воздерживаться между приемами пищи. В рационе может и нет никаких противопоказаний, должна содержаться пища с богатым белковым на самом деле составом, заменяющим мясо, кисломолочную продукцию. Соя, орехи, бобы, в основном соя, если человек считает возможным соблюдать строгую, пост по тем показателям, которые есть. Целесообразно, безусловно, на самом деле отдавать предпочтение как раз именно фруктам, овощам, которые являются здоровой основой для питания у человека с диабетом во время поста. Что действительно во время поста важно для человека с сахарным диабетом, если он компенсирован, если нет противопоказаний с точки зрения врача, исключить мясо и все изделия из мяса. Можно при сахарном диабете исключить? Можно, если это нет противопоказаний, если это диабет, который контролируется достаточно хорошо. Сладости, белый хлеб. Самая большая беда ведь на самом деле, может быть, я ошибаюсь, но достаточно часто во время поста количество употребляемых сладостей резко возрастает, люди заменяют одни продукты другими продуктами. Но для человека с сахарным диабетом это, наверное, самая большая беда, которая может случиться, когда он ограничивает, допустим, мясо и добирает требуемую пищу сладостями, белым хлебом или другими легко усваиваемыми углеводами как таковыми и приводит действительно к серьезным неблагоприятным последствиям с точки зрения своего здоровья. Если у человека субкомпенсированный сахарный диабет, если у человека есть заболевания со стороны суставов, костной системы, то, безусловно, в общем целесообразно обсудить ситуацию разрешения молочных и кисломолочных продуктов. Они на самом деле создадут очень здоровый профиль питания, снижение риска все-таки непоступления белка, снижение риска непоступления кальция как такового. То есть это будет, наверное, один из самых наиболее удобных компромиссных вариантов. Поэтому соблюдать можно, главное не голодать, длительно не пропускать пищу. И по нюансам в каждом конкретном случае договориться. При диабете первого типа, безусловно, требуется более серьезное, скрупулезное внимание к разрешению поста и по индивидуальным соблюдениям, потому что здесь требуется строгая программа по введению инсулина, строгая программа по соблюдению белка, в том числе незаменимого. А у людей с диабетом второго типа на самом деле показаний-то медицинских для аспектов, содержащих и имеющих мудрое составляющий компонент в диете во время поста, значительно больше они есть. Спасибо.
спасибо. Еще один вопрос от этой слушательницы. Существует ли такое понятие, как скрытый диабет?
Уважаемые радиослушатели, такого понятия нет, хотя иногда врачи пользуются терминами, возможно, скорее всего, для более доступного понимания, для некоторых элементов, скажем так, упрощения тех или иных ситуаций, потому что очень много в медицине, согласитесь, переведено на специфический язык, на многие вещи. Сам иногда слушаю себя со стороны, особенно вот какие-то тексты, и думаю, ну вот сказал, и трудно понять на самом деле, потому что сплошные термины, сколько бы лет я ни пытался упрощать, все равно нужно еще больше и больше работать над доступностью и пониманием тех текстов, той информации, которую мы обсуждаем. Существует понятие «норма», когда у человека сахар натощак 3,3-5,5 ммоль на литр, да, существует, и гликированный гемоглобин меньше 5,7%. Существует понятие «сахарный диабет», и существует понятие «нарушенная толерантность глюкозы». То есть это промежуточное понятие между диабетом и нормой, когда у человека показатели сахара выше нормальных, и они уже стабильно ненормальные, то есть они не приводят к какой-то норме. Вот, наверное, нарушенная толерантность глюкозы, ну, чаще всего и используется термин как преддиабет, потому что при нарушенной вот чувствительности к глюкозе, да, диабет развивается в значительном, на несколько порядков больше проценте, чем у человека просто вот с нормальным уровнем сахара как таковым. Скрытый диабет, возможно, используют люди в качестве термина, когда у человека есть повышенный сахар, но нет симптомов. Но что печально при разговоре там, вот об этих, знаете, скрытых диабетах, о других каких-то состояниях, которые, казалось бы, пытаются успокоить пациента. Дело в том, что диабет, если он поставлен, если нет симптомов, это, к сожалению, совершенно типичная клиническая ситуация. При большом количестве случаев диабета никаких симптомов нет, никаких проявлений абсолютно. Если симптомы есть, то речь идет уже или о жизненно опасных проявлениях диабета, там каких-то, ну, знаете, там, жажда, повышенное, значит, употребление жидкости, повышенное выделение жидкости как таковое. Это уже суперкомпенсированный диабет. В шаге от таких осложнений, при которых человека необходимо госпитализировать в реанимацию на самом деле. Поэтому здесь уже речь идет не о симптомах диабета, а о его тяжелом течении. Другие симптомы диабета, такие как полинейропатия диабетическая, когда у человека выпадает чувствительность или физическая сила в руках, в ногах, да, вот, или происходит нарушение зрения, происходит те или иные отклонения в работе почек, других органов и систем. Это уже осложнение, которое формируется в течение лет нескольких из-за неправильного лечения диабета. Нет нормального питания у человека, колеблется сахар накапливается в организме, нарушает обмен веществ. Этот обмен веществ, если уже он приводит к развитию чувствительности нервов, к нарушению работы сосудов, это уже ситуация, ну, если хотите, знаете, вот как там, допустим, есть отопление, есть труба, которая подходит к батарее, да, и через 10-20 лет, когда эту трубу вскрывают, она вся ржавая внутри, там забита различными отложнениями. Мы с вами понимаем, что все эти 20 лет это была плохая ржавая вода, как таковая, которая привела вот к тому, что труба плохо стала работать. С диабетом такие же процессы происходят. До поры до времени, все предыдущие 10 лет батарея работала, она там давала тепло, она была теплая, она не протекала. Но процессы-то необратимые там уже были. И с диабетом то же самое. Любое отклонение в сахаре без симптомов – это очень и очень плохо. Никаких скрытых диабетов не существует. Есть диабет, есть протекающие процессы нарушения обмена веществ. Поэтому здесь очень важно, конечно же, быть очень ответственным и не играть в прятки с собой, с врачом, с анализами. Знаете, так вот, как это бывает, не беспокоит, ну и ладно. Поэтому берегите себя, будьте очень внимательны к анализам и к рекомендациям врача по лечению диабета. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И сейчас вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы. Возможно ли с помощью компьютерной томографии обследовать всего человека?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, безусловно, возможно. Компьютерная томография – это, наверное, самое такое высшее настоящее достижение, ну или одно из самых высших достижений, потому что есть и новые там, модификации методик, да, так называемые, ПЭТ-КТ, которые позволяют заглянуть в ткани организма. Но если мы говорим об обычной компьютерной томографии, которая используется как один из этапов лучевой диагностики, да, то есть в самом начале, как вы помните, было применено рентгенологическое исследование человека, а более точно лучевое, вот вся это направление медицины, оно транслировалось в получение, разработку компьютерной томографии. То есть если рентген проводит исследование человека в определенной плоскости, то есть такой плоскостной снимок, то компьютерная томография, она позволяет получить объемное изображение внутренних органов человека, потому что это происходит серия снимков с небольшим шагом, и у человека вот так послойно происходит изучение структуры внутренних органов, и потом программа компьютерная, она все это приводит в определенные совершенно четко соответствующие реальной картине времени, ситуации по структуре органов как таковых. Компьютерная томография применяется для обследования головного мозга, позвоночника, легких, внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, почек, суставов, костей. Поэтому с помощью компьютерной томографии можно посмотреть все ткани человека. Безусловно, такое не делается, скажем так, чтобы человека взяли вот и обследовали, вот как говорят, от макушки до петушки, да, для того, чтобы вот сделать все исследование. Почему? Потому что, во-первых, это лучевая нагрузка, а во-вторых, закономерный вопрос – зачем? То есть если человека не беспокоит, допустим, его левый коленный сустав, вот, зачем делать компьютерную томографию? Для чего? Для того, чтобы понять, что там есть некоторые отклонения, соответствующие возрасту. Ну, а вывод какой? То есть есть отклонения, которые врач с вероятностью 90-100% может и так обнаружить с помощью более доступных, простых, неопасных методов как таковых. Поэтому самый главный вопрос, который решается при обследовании, это показания для обследования. И здесь, если честно, очень часто возникают такие, знаете, конфликтные ситуации между человеком, между врачом, между пациентом. А вот один говорит, что надо, другой не надо, один настаивает, другой, как говорится, что нет. И в эти дискуссии нередко они переходят в такую, в общем, эмоционально достаточно тяжелую плоскость. В каждом конкретном случае, безусловно, здесь нужно проявлять терпение, внимание и взаимопонимание, на основании чего, для чего, что это даст, как на самом деле идеально должна быть ситуация. Да, сделается, вот, допустим, компьютерная томография такой-то зоны. Что это даст? Врач всегда в идеале оценивает и должен оценивать, на самом деле, какой вывод для изменения тактики лечения человека. Ну, например, простая ситуация. Приходит человек с болью в шейном отделе позвоночника. Да? Врач посмотрел, проверил рефлексы, видит, что это совершенно четко вот такие-то данные. Да, нет повреждений нервных окончаний, нет признаков грыжи, назначает лечение. Ну вот человек по своим каким-то показаниям считает, давайте сделаем компьютерную томографию, я считаю, что это надо сделать. Ну да, давайте сделаем. А что это поменяет? То, что, значит, это не поменяет никак тактику лечения, совершенно четко, потому что даже если найдут там какую-то небольшую грыжу, которая, это очень часто бывает, кстати, ситуация, находит на компьютерной томографии какую-то находку, и к этой находке пытается, вот знаете, просто прицепить все симптомы. Самое частое заблуждение. Находка еще не является проявлением того или иного состояния. Вообще мы сейчас находимся, знаете, в такую очень интересную эпоху жизни, когда вот эта гипердиагностика, избыточное количество находок, оно не укладывается в рациональное и реальное понимание существующие проблемы здоровья. Вот, я прошу прощения за пространный разговор, да, за отвлечение как таковое, но, отвечая коротко, да, коротко обследовать можно. Главное, нужно понять цель и задачи этой методики. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. Какие функции выполняет височная область?
Уважаемый Юрий Сергеевич, височная область, если речь идет о головном мозге, это зона, которая играет ключевую роль в формировании долговременной памяти. Да, это зона, которая обрабатывает информацию существенное количество. Некоторые области, вот, соответственно, отвечают за восприятие звука. И вот области височной доли головного мозга, они связаны со зрением, задействуются при анализе различных визуальных систем. Поэтому это такая достаточно значимая, хотя, честно говоря, в головном мозге трудно представить себе незначимую зону, но вот те функции, которыми перечислены, они, да, значимы и являются очень актуальными, особенно когда речь идет о травме, черепно-мозговой травме, сотрясении головного мозга, о особых механизмах травмы с точки зрения как раз вот диагностики и определения последствий, которые могут быть. Спасибо.
Спасибо. И заключительный вопрос на сегодня от Юрия Сергеевича. Он: чем полезна или вредна молодая крапива?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, крапива действительно относится к одним из наиболее ценных продуктов в области фитотерапии. Ну, сразу оговорюсь, еще раз повторюсь в конце, нет таких современных методик и рекомендаций клинических по включению крапивы в те или иные современные врачебные рекомендации, поэтому, безусловно, здесь, когда речь идет о крапиве, очень важно ответственно послушать мнение все-таки фитотерапевта, специалиста, который занимается именно травами. Но в рамках таких знаний фитотерапии могу сказать, что крапива удивляет, конечно же, содержанием основных веществ, особенно когда речь идет вот о химическом составе крапивы. Вот в граммах, сухих листьях там достаточно большое количество аминокислот, существенное количество микроэлементов, есть и некоторые концентрации витаминов. Поэтому не зря вот молодую крапиву достаточно часто употребляли вот в весенний, летний период, на самом деле в питании. Спасибо вам за вопрос. Я даже с радостью, с улыбкой на лице погрузился в детстве, вспоминая свою любимую бабушку, которая на самом деле всегда говорила одну замечательную пословицу. Она меня радовала раньше и так вселяла такую, в общем, знаете, такую улыбку в детстве. Дожили до крапивы, ну и значит, все будет хорошо, все будет, слава Богу. Вот, то есть пережили зиму. И всегда вот, да, молодую крапиву с картошечкой предлагала мне в качестве весеннего блюда, то есть самые приятные, самые замечательные воспоминания. Ну, а с точки зрения рационального смысла, конечно же, когда, ну вот ранее, да, мы, скажем, не имели, допустим, возможности полноценно питаться, потому что запасы овощей, как правило, весной уже подходили к концу. В принципе, это был достаточно эффективный, я бы сказал, такая витаминная добавка в питании, в сочетании, допустим, с картофелем, да, вот на именно крапивном отваре, суп, вот как раз по содержанию полезных составляющих компонентов. Специалисты, занимающиеся фитотерапией, говорят, я здесь, в общем, буду полагаться на их мнение, что в некоторых ситуациях они используют свойства крапивы в нормализации обмена холестерина. Говорят, что крапива обладает выраженным кровоостанавливающим действием, желчегонным действием, противовоспалительным эффектом как таковым. И ряд препаратов содержат крапиву, такие, скажем, как известно, алохол, желчегонные средства как таковые. Но еще раз повторюсь, в классической медицине, в силу того, что фармакология сейчас, конечно же, шагнула не просто там каким-то широким шагом, а улетела с точки зрения фитотерапии в космические дали, имея возможность получать такие лекарственные препараты, о которых даже трудно было представить 10 лет назад с точки зрения эффективности, не используют эти компонент, это все-таки осталось на элемент вот, да, такой деятельности фитотерапевта, реабилитации людей, занимающихся вот все-таки таким направлением с точки зрения своих личных позиций здорового образа жизни. Поэтому прошу относиться к этому с вниманием, с уважением, но понимая, что все-таки это достаточно слабый компонент лечения, как и любая фитотерапия. Она ни в коем случае не может заменить классическую терапию, если речь идет о клиническом состоянии, влияющем на прогноз жизни, на прогноз активности человека. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И, как всегда, попрошу ваших рекомендаций напутственного слова нашим слушателям в конце программы.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. К счастью, эпидемия респираторных инфекций, она определенным образом стабилизировалась и снижает свою нагрузку на медицинскую систему, на нас с вами. И в этой ситуации, безусловно, мы, в общем, можем больше сейчас уделять времени подготовке к лету, подготовке к сезону весенне-летнему. В этом плане я напоминаю вам, что если вы все-таки являетесь человеком, который часто посещает лес и любит путешествия, очень важно вспомнить о прививках, о вакцинации от клещевого энцефалита, да, о других прививках, если посещаете, в общем, страны с определенным перечнем инфекционных состояний, заболеваний. Вместе с тем, все-таки прошу вас не ослаблять свои усилия по борьбе и профилактике респираторных и вирусных инфекций, тем более, что сегодня в передаче мы с вами затронули очень актуальный разговор по полинейропатии, которая, к сожалению, является нередким осложнением вирусных инфекций как таковых, поэтому ношение маски, обработка рук, социальная дистанция были, есть и остаются очень важными аспектами помощи. Плюс, безусловно, я все-таки рекомендовал бы вам и на самом деле обратить внимание, если вы соблюдаете строгое питание, прием поливитаминов, да, особенно прием витамина D, очень актуальный для средней полосы России и распространенный для поддержания иммунитета, сил защитных организма. Ну и, безусловно, при наших все-таки знаниях поверхностных, если возникают медицинские проблемы, обращаться за консультацией для того, чтобы решать их все-таки индивидуально, точно, выверенно в каждой конкретной ситуации. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.